большим человеком и не гордилась бы, только научала всех ко всему хорошему. В заключении нашей передачи прозвучит песня в исполнении Аграфены Ивановны Глинкиной «Как по морю морю» — свадебная.
Как по морю морю, морю синему лелеет, море синее. Там плывут, плывут табун, вот и крелеет, море синее. Меж тих вот и чик, де малые чирика лелеет, море синее. Откуль взялся в серой силе зеника лелеет, море синее. Он узял чирику за правую крылыку лелеет, море синее. А все уточки позакрякали, лелеет море синее. Не крякайте, утки, не крякайте, серый, лелеет море синее. Когда Бог осудит, и вам это будет, лелеет море синее. А по дяденок скиды по улице крашит, улица девоками. Там идут, идут караоты девок крашит, улица девоками. Меж ты девочек молодопашечка крашит, улица девоками. Откуль взялся молодой Васечка крашит, улица девоками. Он узял пашечку за правую ручку крашит, улица девоками. А все девочки позаплакали, крашит улица девоками. Не плачьте вы, девоки, не плачьте вы, красный крашит улица девоками. Когда Бог осудит, и вам это будет, крашит улица девоками.
Вы слушали передачу «Голоса русской земли». У микрофона была Алена Минулина.
Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свои передачи. У микрофона Михаил Карелин. В ближайшее время вы услышите следующие передачи. Через несколько минут в нашем эфире чтение толкования Евангелия. Произнесет его священник Александр Шургунов. Продолжит трансляцию очередная передача из цикла, посвященного духовному наследию святителя Афанасия Сахарова. А затем на православной волне авторская программа Людмилы Рябиченко «Территория семьи». В следующем часе прямой эфир. Третий час вещания мы начнем с чтения жития. Продолжит эфир запись беседы с иеродиаконом Лаврентием Полишкевичем. А затем традиционно в это время авторская программа Алены Минулиной «Голоса русской земли». Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Приглашаем вас посетить православную выставку-ярмарку «Святыни России». На выставке вы сможете поклониться чтимым иконам великих храмов, встретиться с православными священниками и получить бесплатную консультацию психолога. Вашему вниманию будут представлены православная литература, монастырские продукты, товары легкой промышленности. Ждем вас на выставке с 7 по 12 августа на ВВЦ в павильоне 70.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 73-е зачало, глава 17, с 24 стиха по 18 главу, 4 стих. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахмы, сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Он говорит: «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя». В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: «Кто больше в Царстве Небесном?» Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном». Господь только что говорил со своими учениками о решающих судьбы человечества событиях, надвигающихся на Иерусалим. А теперь он предстает перед необходимостью обыденной уплаты налогов на храм. Храм был центром богослужения, и его содержание дорого стоило. Налоговые чиновники, собиратели дидрахм, подошли к Петру и сказали: «Учитель ваш, не даст ли дидрахмы?» Несомненно, это был искусительный вопрос, в надежде, что Господь откажется платить, и тогда у них будут основания обвинить его. Петр, всегда готовый защитить своего Господа, незамедлительно ответил «да». Когда вошли они в дом, то Господь, предупредив вопрошание Петра, сказал: «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему: «С посторонних». Иисус сказал ему: «Итак, сыны свободны». Эта притча Спасителя у святых отцов имеет два объяснения с одним и тем же смыслом. Согласно первому, перед нами картина древнего мира, где завоеванные народы должны были платить подать народу-победителю. Господь как бы говорит: «Бог — Царь Израиля, мы принадлежим к истинному Израилю, ибо мы граждане Небесного Царства, Те, кто вне этого царства, должны платить подати, а мы свободны. Второе объяснение яснее и проще. Если царь облагает налогом свой народ, это не распространяется на его собственную семью. Налог существует ради содержания царского дома. В данном случае речь идет о налоге для храма, который есть дом Божий. Христос — Сын Божий. Когда родители искали отрока Иисуса в Иерусалиме, он сказал: «Или вы не знаете, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» Ключевая мысль этого Евангелия — Царство Божие должно быть всегда у нас впереди всего. Церковь Христова, Новый Израиль, которую созидает Господь, свободна в этом мире и подчиняется только своему Царю. Мессия Христос больше храма, и самовладычный Бог не требует платы от Своего Сына Единородного и сынов Царства. Но не пришло еще время крестного искупления, потому Господь не разрывает с храмом и соглашается заплатить подать. Итак, сыны свободны, говорит Господь, сыны Божии освобождены благодатью и усыновлением от рабства греху и дьяволу, но не от подчинения гражданским и церковным установлениям. Христос платит на содержание храма. Если мы пожинаем духовное, то должны возвращать земное. Если Христос платит, кто хочет быть исключением? На самом деле они должны заплатить не потому, что так требует закон, а ради высшего долга. Христос сказал, чтобы нам не соблазнить их. Он как бы говорит: мы не должны ни в чем полагать преткновения для других. Справедливо быть выше справедливости. Мы должны не только исполнять свой долг, но превосходить его, чтобы показать другим, что они должны делать. Господь никогда не позволял себе того, что могло бы кому-то дать повод пренебрежительно относиться к обыденным человеческим обязанностям. Иногда в жизни могут быть исключения, на которые мы имеем право. Без вреда для себя мы можем иногда что-то опустить в нашем служении, но мы не имеем права делать ничего, что могло бы послужить кому-то плохим примером. Чудо ловли рыбы со статиром во рту показывает нам детскую веру Петра, готового исполнить и исполняющего буквально все, что не скажет ему Господь. И мы видим нищету Христа, не имеющего даже одной монеты, чтобы заплатить сборщикам налогов на храм. Но Он Господь Вседержитель, содержащий в деснице Своей все на свете до мельчайших подробностей, могущий вынуть изо рта рыбы деньги, необходимые Ему. Ибо и рыбы морские, как говорит Псалом, покорены под ноги Его. Поистине здесь тот, кто больше храма, тот, кому принадлежит его дом. «Возьми статир, — говорит Христос Петру, — и отдай им за меня и за себя». Он под законным родился, и на сороковой день был принесен по закону в храм с нищенской платой. А теперь он платит за себя. Во всем он, не имеющий греха, являет себя в подобии грешников, чтобы дать выкуп за них. И он дает нам пример никому ничего не быть должным, кроме любви. Петр поймал для Христа деньги, и потому часть их пошла для него самого. Те, кто трудится со Христом, будут с ним в его славе. И далее Господь говорит, что ценности Царства Небесного отличаются от того, что ценит этот мир. Но наши новые отношения друг с другом становятся возможными только благодаря присутствию среди нас Христа. «Кто больше в Царстве Небесном?» — спрашивают ученики. До этого Христос говорил о предтече, что Он больше из рожденных женами, но малейший в Царстве Небесном больше Его. И вопрос учеников, очевидно, следует понимать так, в чем заключается величие человека. Господь отвечает им, призвав дитя и поставив его посреди них. Царство Небесное может войти только тот, кто обратится и станет как дитя. Большие в Царстве Небесном должны уподобляться детям. Однако Господь не говорит, что человек должен просто стать как дитя, но обратиться и стать как дитя. Нам приоткрывается тайна молитвы Господней, Отче наш, которая является и нашей главной молитвой. Если мы не научимся говорить «Авва, Отче», предупреждают нас наши святые, мы не сможем войти в Царство Божие. Обратиться значит изменить направление нашей жизни. Мы шли нашим собственным путем, но в ответ на зов благодати Христовой повернулись в противоположную сторону, и теперь идем Его путем. Это означает полную перемену нашей жизни, умственную, душевную, нравственную, а также новые наши отношения друг с другом. Христос называет это новым рождением, новым началом, и только так мы можем стать причастниками Его Царства. Покаяться значит возвратиться к Богу Отцу, как блудный сын, и открыться Ему с детским смирением для принятия от Него нового дара сыновства. Обратиться — это не значит просто перевернуть новую страницу жизни, стараясь стать лучше, начав соблюдать все установления церковные и даже вместе со всеми причащаться. Но это значит обратиться к самому Богу, встретить Его во Христе, узнать Его как Спасителя и Господа своего, установить с Ним вечные отношения смирения и любви. Кто больше в Царстве Небесном? Жизнь, которая была эгоцентричной, говорят святые отцы, у идущих в Небесное Царство, становится христоцентричной.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Настоятеля иерея Дмитрия и прихожан храма Казанской иконы Божией Матери села Молокова Веденского благочиния, а также Георгия, Дмитрия, Ксении, Натальи, Бориса, Людмилы, Натальи, Татьяны, Валентины, Ольги, Лидии, Марии, Елизаветы, Сергия, Натальи, Лидии, Владимира, Ольги, Лидии с очадами, Капитона, Маргариты, Лидии, Анатолия, Надежды, Клавдия, Александра, Леонида, а также протоиерея Василия, Алексея, Александра, Иоанны, Галины, иеромонаха Дионисия. Храни вас Христос!
Дорогие друзья, дорогие наши братья и сестры, члены нашего эфирного братства, не забывайте, что радио «Радонеж» существует исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов «Киви». Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Твой есть нас, Спасибя. Я грешен, но я Твой. Я никогда от Твоего имени не отрекался. Святитель Афанасий.
В эфире передача «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской Духовной Академии.
Такого святителя, как владыка Афанасий, нет ни в одной из поместных церквей. Протоиерей Всеволод Шпиллер.
К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия.
Лучшие годы провел под кровом родной лавры. Счастлив тот человек, который знает, что такое Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Это новозаветная скиния сведения Божия. Это священное место, это святая земля, по которой ходили великие молитвенники, подвижники, и которые коснулись стопы самой Божией Матери. Это святая обитель, священно-архимандритом которой является сам предстоятель Святой Православной Русской Церкви. Войдя в ее святые врата, не хочется отсюда уходить. Это святое чувство к Великой Лавре пронес в своем чистом сердце через всю свою и детскую, и юношескую, и страдальческую жизнь святитель Афанасий. Вот что писал он за 8 лет до своей блаженной кончины одной монахине, проживающей в Сергиевом Посаде, тогда Загорске. Мое письмо придет к вам около праздника преподобного Сергия. Сердечно приветствую вас и всех знаемых моих, живущих на той земле, по которой ходил преподобный. Что из того, что на адресе не его именем приходится именовать град, в котором вы обитаете? Было время до Константина Равноапостольного, когда и Иерусалим запрещалось именовать Иерусалимом. Но для христиан он и тогда оставался священным градом. И для нас остаются священными обитель и град преподобного Сергия. И я радуюсь за вас, что вы живете на святой земле, и что на эту святую землю идут мои записочки. С детства я горячо любил преподобного Сергия как моего небесного покровителя. Когда кончил семинарию Владимирскую, мне предлагали идти в Петербургскую академию. Я сказал, что кроме Московской никуда не пойду. В Лавре Сергиевой я принял монашество, и иноком Лавры я всегда считал себя. И теперь у меня самое большое желание окончить дни в родной Лавре. Стремлюсь в родную Лавру, к святой гробнице великого Аввы. Об этом я писал и патриарху но ответа не удостоился. Видимо, должно еще продолжаться мое послушание вне родной обители. В этих словах весь святой инок, святитель, вспоминает духовное рождение в лавре с именем Афанасия. Вечером 12 октября 1954 года исполняется 42 года, как умер Сергий, родился Афанасий. Помяните его в тот день у раки великого Аввы вашего. Не знаете ли, где находится теперь Иверская икона? С раннего детства я очень чтил ее, и всякий раз, когда мы с покойной мамой Матрёной Андреевной, скончалась в 1630 году, приезжали в Москву, мы непременно бывали в Иверской часовне. И Господь сподобил меня за службу под праздник всей иконы переменить мое имя. Я хотел, чтобы послужение мое было Параклите. Это пустынь Святого Духа Утешителя, основанный в XIX веке при Герсиманском ските Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Но, по-видимому, сам преподобный, которого имя я носил от крещения и которого с раннего детства особенно горячо любил, устроил мое послужение в родной лавре, в братстве которой состоящим я и считаю себя, а отца наместника считаю своим непосредственным начальником, ибо мню и аз быть единым от послушников лаврских. С глубинной любовью отзывался святитель и о большой лаврской келье Московской духовной академии, много-много давшей ему и в духовном становлении, и в духовном образовании. Решаюсь послать эту статью, то есть о поминовении усопших по уставу Православной Церкви, для библиотеки родной мне Академии. Может быть, она будет не бесполезна для будущих совершителей богослужения. С умилением вспоминаю о моем присутствии на годичном празднике родной академии, писал в январе 1959 года ректору академии преснопамятному протоиерею Константину Ружицкому, богомолец ваш епископ Афанасий. Еще находясь в вузах и потом, получив освобождение, святой исповедник всегда тянется к святой лавре неудержимо. Не только надеется побывать в великой обители, поклониться святым мощам преподобного, но и пребывать в ней, и умереть в ней. Мое заветное желание закончить дни в родной лавре, где я принял монашество по клараке преподобного, моего покровителя от крещения. Об этом я писал патриарху еще и заключение, но ответа не получил. Да пока и думать мне не приходится о поступлении в лавру, ибо я ограничен в свободе передвижения. Недавно бывшая амнистия не снимет ли и с нас наши ограничения? Тогда, возможно, и я попытаю проситься преподобному. Не теряю надежды побывать в родной лавре. Очень хочется побывать в родной лавре, помолиться нашему великому Авве и усладиться общением с дорогими моими собратьями. Мечтаю побывать у преподобного и у тамошних друзей. Хочется мне лицезреть всех вас, наипаче же поклониться нашему великому Авве. Предполагаю, аж Господь благословит, поехать, может быть, последний раз в Лавру, и там, если благословят, послужить. Завтра утром жду машину из Лаврии, и аще Господь благословит, думаю послужить там в неделю високусную, с которой ныне совпадает день кончины моего папы. Григория Петровича скончался в 1889 году. Благодарю святейшего патриарха Алексея I за приглашение быть в родной Лавре. Спешит сообщить своим близким людям весьма приятное содержание телеграммы от его святейшества. Будем рады видеть ваше Преосвященство в Лавре в день преподобного Сергия. Не всегда имея возможность побывать в святой обители, святитель постоянно усердно просит других поклониться от его имени великому Авве и шепнуть ему на ушко имя послушника Афанасия. Прошу усердно поклониться от меня до земли нашему великому Авве. И я всегда памятую вас и о всей братии нашей Лавры. Поклонитесь от меня до земли святому Авве, нашему преподобному Сергию, и его пресному ученику, ныне празднуемому, и всем радонежским чудотворцам. Прошу и отцов архимандритов, и отца игумена положить за меня по поклончику перед ракой Авы нашего, и вообще поминать меня как собрат своего, ибо в обители преподобного и я принял монашеский постриг. Прошу святых ваших молитв обо мне, как о послушнике нашей Лавры. Особенно прошу помянуть пред ракой нашего великого Авы. Хочется мне побывать в Лавре, но удерживают немощи и разные обстоятельства. Поклонитесь за меня нашему великому Авве и шепните ему на ушко мое имя. Он сам знает, что нужно просить у Господа мне на пользу. Усердно прошу у всех вас святых ваших молитв. За молитвенную память у святых мощей благодарит. Рад я, что утешаетесь вы у раки преподобного. Благодарю, что и меня вспоминаете там. Сердечно поздравляет братью с лаврским праздником и просит похристосоваться из-за него со святым Аввой. Сердечно приветствую вас с праздником обители нашей. Таковое же приветствие потрудитесь передать от меня отцу-наместнику. Еще раз сердечно приветствую вас с праздником преподобного. В этот день мысленно буду в Сергиевом посаде в родной Лавре. Похристосуйтесь от меня с нашим великим Авой. Святой Лавре завещает святитель и самое дорогое, написанную его заботами икону всех русских святых и гробничку с мощами многих святых, среди которых имеется часть одежды преподобного Сергия Радонежского и парча от его раки. В дополнение к завещанию икону всех русских святых в Троицкую Лавру, храм под Успенским собором, туда же гробничку со святыней, которые, я надеюсь, скоро получить, и для которых заказываю специальную гробничку. Имеется и весьма важное пожелание святителя, касающееся церковной славы святой обители. Ваше святейшество, святейший владыка, патриарх, милостивый архипастырь и отец, прошу разрешение доложить вашему святейшеству о некоторых моих мыслях, возникших в связи со служением вам при хиротонии Преосвященного Никона, епископа Уфимского. Лысенко скончался в 1972 году из братьев Троицы Сергиевой Лавры. Мне вспомнились тогда слова высокопросвященнейшего Филарета, митрополита Московского, сказанные им при наречении во епископа Преосвященного Саввы Тихомирова о том, что преподобный Сергий, сам отказавшись от епископства, сколько из святой обители дал святителей Церкви Российской. И мне подумалось, как интересно и полезно было бы иметь список всех святителей Православной Русской Церкви, вышедших из обители преподобного Сергия и из духовных школ всей обители, помещавшихся, начиная от племянника преподобного Сергия, святителя Федора Ростовского, и до Преосвященного Никона. Хиротония была в марте 1659 года. И после него хиротонисанного Преосвященного Леонида Полякова, инспектора московских духовных школ. Хиротония была в июне 1659 года. Какой показательный был бы список! По списку архиерею Православной Российской Церкви на 1617 год из 178 архиереев я насчитал 46 вышедших из лавры преподобного Сергия из Московской Духовной Академии. Список архиереев, вышедших из нашей лавры в текущем столетии, легко может составить Преосвященный Мануил Демишевский. А о составлении списков за предшествующие столетия следовало бы позаботиться нашей Академии. Если списки будут с краткими биографическими сведениями, получится довольно объемная тетрадь. На первом листе этой тетради хорошо было бы поместить снимок с имеющейся в рукописном житии преподобного Сергия изображение его беседы со святителем Алексеем. На втором листе снимок с изображением видения преподобным Сергием птиц, каковое видение предуказывало на великое число учеников преподобного, имеющих подвязаться в его обители, в том числе и тех, которые в сане епископском и взлетели из обители преподобного во все концы русской земли. А на третьем месте, в качестве предисловия, поместить упомянутые выше слова святителя Филарета Московского. Я полагаю, что такая книга будет столь же интересна, как и труд Преосвященного Мануила о святителях нашего века. Думаю, что читатель заметил, но все-таки хочется сказать, какой глубокой, подлинно сыновней любовью был проникнут в святой лавре ее святой постриженник. В его устах и в делах, если Сергий, то святой, преподобный, великий Авва наш, если его лавра, то родная наша. себя всегда называет смиренно лавским послушником. Такой послушник, такой богоносный исповедник есть и крепкое молитвенное предстательство за святую обитель, и славный пример как для монаха, так и для мирянина. Наконец, суровые сибирские лагеря. Идет трудный первый послевоенный 1946 год. Но сердце святого узника на небе, ибо сегодня второй день праздника Святые Троицы, и он пишет жителям града Сергиева. Опять дорогой и родной праздник, ибо лавра, празднующая его, дорога каждому русскому, а нам с вами особенно. Я лучшие годы провел под кровом родной лавры, под кровом преподобного моего небесного покровителя со дня крещения моего великого игумена, ибо в его обители я удостоился монашества. И для вас, обитающих вблизи лавры преподобного и под его покровом, этот праздник, как праздник града Сергиева, тоже дорогой и родной. И невольно хочется сказать, что и для меня все, что соединено со Святой Лаврой, тоже дорогое и родное. Как не поклониться сегодня? И не один раз преподобному и богоносному отцу нашему Сергию за то, что он в сентябре 1951 года принял меня в ограду своей святой обители, в свою большую келью, Московскую духовную академию. И более 60 лет держит под своим молитвенным покровом. Более 60 лет без перерыва. Вся трудовая жизнь. Это величайшее чудо милости Божией по любви преподобного ко мне грешному, недостойному, немощному, но также любящему и его, любящему всем сердцем, всей мыслью.
Вы слушали передачу «Слово нового исповедника Святой Руси по его письмам» о епископе Ковровском Афанасии Сахарове. К 125-летию со дня рождения и 50-летию со дня блаженной кончины святителя Афанасия. У микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона автор ведущей передачи Рябиченко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим, как всегда, о том, что составляет смысл нашей жизни, о нашей семье. Я хотела с вами поговорить сегодня об одном из аспектов нашей жизни, который вот-вот с новой силой нахлынет на нас для того, чтобы уничтожить все самое ценное нашей жизни. Совсем недавно Валентина Ивановна Матвиенко подписала соглашение между фондом ООН в области народонаселения, которое называется сокращенно UNFPA, и Межпарламентской ассамблеей СНГ о сотрудничестве в продвижении репродуктивного здоровья и прав. И заявила о том, что страна будет подписывать модельный закон о репродуктивном здоровье и правах. И, наверное, мы с вами немножко подзабыли, что это такое, потому что несколько лет назад это было на слуху, когда мы воевали против инициативы депутата Государственной Думы Екатерины Лаховой, которая во что бы то ни стало хотела, чтобы в России был принят закон о репродуктивных правах. Что же это за вещь такая, репродуктивные права? Все очень просто. Это право мужчин или женщины на репродукцию, на воспроизводство детей. Это право предполагает выбор. Хочу – произвожу детей, хочу – не воспроизвожу. А как я не хочу, не воспроизвожу? А я делаю аборт. А когда его делаю? А тогда, когда хочу. Потому что, как говорят феминистки, мое тело – мое дело. Никто не говорит из них о том, что ребенок – это не тело матери. Это человек отдельный от матери, который временно находится в ее лоне. Но, тем не менее, это право на аборт в любом сроке, это право на стерилизацию мужчин и женщин, это оплачивание из бюджета программ искусственного оплодотворения, суррогатного материнства, а вот те самые технологии ЭКО, которые я назвала искусственное оплодотворение, одна процедура стоит 10 тысяч долларов, и таких процедур женщине, которая хочет искусственным путем воспроизвести ребенка, нужно осуществить не менее 5. 50 тысяч долларов из бюджета на одну женщину, которая не хочет рожать естественным образом, мы будем оплачивать искусственное производство детей. Мы будем платить наши деньги на то, чтобы идти против Творца. Я думаю, что нам сейчас нужно начинать понимать, что стоит за красивыми или непонятными словами, и вырабатывать свое собственное отношение к происходящим процессам. В ряду репродуктивных прав есть еще одно право – знать информацию о репродуктивных функциях, о том, как их осуществлять и как получать от них, конечно же, удовольствие. Это все называется красиво для тех, кто это продвигает, но тем не менее безобразно для нас, мне придется в эфире это назвать, это называется половое просвещение. Оно, к сожалению, уже дало корни в нашей жизни. В 98 году программа полового просвещения школьников внедрялась усилиями все той же госпожи Лаховой, и какое-то время, несколько месяцев, существовало в виде учебников и методичек в школе, и были охвачены дети, начиная с 7-летнего возраста или 6-летнего, то есть с 1 класса, и в методичке для преподавателя по часовому плане уроков для 1 класса стоят, например, такие понятия, как брачные игры животных и людей, и дальше я не буду продолжать, потому что все остальное это уже то, что мы называем с вами непотребством. Вот эти процессы недолго существовали в нашем образовании, но, наверное, дали корни. Потому что описание того, как получать удовольствие без воспроизводства детей, как при этом защищаться от воспроизводства детей, уже напечатано в учебниках, которые называются «Основы безопасности жизнедеятельности». Вообще, что касается этого учебника, мы должны с вами понимать, что это искусственный конструкт, он не нужен нашим детям для жизни, а наоборот – он разрушает психическое здоровье каждого, кто его читает, потому что либо втягивает ребенка в ипохондрию, описывая всяческие опасности, муссируя их, заставляя ребенка постоянно думать, как он свалится с лестницы, сломает шею, а именно такие картинки там изображены, о том, как он будет убегать от цунами, о том, как он будет спасаться от молнии, от поражения электрическим током и много-много-много всяких самых разных опасностей. Скажите, пожалуйста, как раньше дети выживали без этого учебника? Может быть, раньше им просто родители все рассказывали о жизни? И, может быть, просто родители им говорили, как себя вести, как жить и что из себя представляет этот мир? Так вот, этот учебник – это тоже еще одна интервенция на территорию семьи, на нашу с вами территорию. Это уничтожение нашего права на воспитание детей. Это некий посредник, который говорит нашим детям, как устроен мир, не спрашивая нашего мнения, не спрашивая того, что мы по этому поводу с вами думаем. А еще этот посредник говорит о том, как устроены мужчины и женщины, что они делают, когда их никто не видит, и что из этого всего получается. С картинками, объяснениями совершенно бесстыдно. Дети, первый раз читая эти страницы, испытывают шок, если они еще к этому не подготовлены. Но такая технология в программах растления называется ломка стыда. После такой ломки стыда, после того, когда дети получают информацию в классе, при всех, они должны отвечать, это при сверстниках, при представителях другого пола, они перешагивают некий барьер разрушения стыда. А стыд – это охранное ядро нации, это то, что позволяет нам оставаться человеком. Значит, мы говорим о технологии расчеловечивания. Итак, учебники ОБЖ растлевают наших детей. Мы с вами говорим о технологиях растления наших детей. Эта линия продвигается также в тех структурах, которые были созданы в 90-е годы. Сначала на гранты Фонда развития ООН, ПРООН, на гранты ЮНИСЕФ, это так называемый детский фонд. Гранты эти назывались поликлиники, доброжелательные к детям. Даже удивительно для простого слуха названия, потому что оно означает автоматически, что все прочее здравоохранение является враждебным ребенку. Итак, проекты были реализованы на западные гранты. В таких случаях они существуют несколько лет, 2-3 года. Задача стоит затем встроиться в бюджетное финансирование, что было осуществлено. Теперь все эти грантовые структуры вошли в систему здравоохранения и имеют название «Молодежные центры репродуктивного здоровья». Все эти программы осуществлялись с помощью общественной организации «Российская ассоциация планирования семьи», которая является представительством Международной федерации планирования семьи, которую в свое время создала Маргарет Зангер, которая говорила о том, что населения слишком много, и нужно его сокращать через аборты и половое просвещение. Маргарет Зангер является последовательницей Мальтуса и того направления, которое называется мальтузианство. Мальтузианство говорит о том, что в мире слишком много людей, а продуктов, продовольствия, ресурсов с каждым днем становится все меньше, поэтому население мира нужно сокращать. Вот это сейчас у нас и реализуется. И вот это соглашение, которое было подписано Валентиной Ивановной Матвиенко о реализации репродуктивных прав, это соглашение о том, как мы с вами будем сами себя сокращать, как мы с вами будем не давать рождаться новым детям в нашей стране. Давайте на это смотреть именно с этих позиций и все понимать, все, что происходит. Вы знаете, что в нашей стране есть не только право женщины на аборт практически в любом сроке. Закон о здравоохранении лукаво обходит эти моменты. Он говорит, что по социальным показаниям тогда-то, по медицинским тогда-то, вообще тогда-то, а вообще по согласию женщины любой срок. То есть практически женщина может найти возможность убить своего ребенка в своем чреве. Было бы у нее только желание, в любую минуту, как только это желание появится. Но у нас есть еще чудовищное явление, которое называется детские абортарии. Примером такого детского абортария является такой, опять же, молодежный центр репродуктивного здоровья под названием «Ювента» в Санкт-Петербурге. Общественность уже долгие годы бьется с этим центром, желая его закрыть, но он не сдается и ничего ему не делается. И по закону парных случаев мне приходит аналогия с депутатом Государственной Думы Екатериной Лаховой, потому что какие бы протесты против нее от общественности ни сходили, ничего с ней не делается, она по-прежнему занимает пост в Государственной Думе и продвигает те законы, которые не дают нам с вами отдыхать. А что же еще осуществляется в нашей стране для растления наших детей? Посмотрите, пожалуйста, на рекламу. Какой больше всего рекламы вокруг вас, на билбордах так называемых, на плакатах, расположенных в поле зрения не только нас, но и наших детей, мы видим. Это реклама, в первую очередь, нижнего белья. Мне очень жалко, что в последнее время такой рекламой занимается, то есть представление своего обнаженного тела в нижнем белье, такая модель, как Наталья Водянова. Почему мне жалко? Какое мне дело до этой модели? У меня этот интерес к этой личности появился после того, как я прочитала, что Наталья Водянова основала фонд помощи больным детям, и она очень большие деньги из своего модельного бизнеса отдает в этот фонд. Я не могу понять этой взаимосвязи. Расклевать детей, получать за это деньги, а потом им передавать. Может быть, что-то неправильно в понимании модели Водяновой, устройства мира, взаимосвязи. Может быть, что-то неправильно в понимании ценностей, которые должны быть основным в нашей жизни. Растление детей, как бы ты его ни называл, какими благими целями ты бы его ни прикрыл, это растление. А растление, которое призвано спасать, это просто сатанизм какой-то. Поэтому давайте будем, может быть, пытаться как-то говорить людям о том, что это неправильно. И, может быть, Водянова тоже услышит нас, может быть, сделает выводы. У нее хорошее лицо, может быть, она совсем не понимает того, что она делает. Может быть, есть возможность для нее остановиться в этом. Мы все с вами знаем большой центральный универмаг Москвы, который называется ГУМ. Он практически легендарный. Это визитная карточка Москвы. Вот эту площадку центральную для страны, для Москвы, с большими витринами, с большим потоком людей, которые проходят мимо, избрали для растления наших детей те, кому это очень нужно делать. Общественность обратилась в прокуратуру по поводу размещенных на витринах этого магазина манекенов, которые занимались самым настоящим извращением, самым настоящим непотребством на витринах этого магазина. Проходящие мимо люди останавливались, смотрели в ужасе, не понимая, как такое может быть, как это может изображаться. Но самое печальное в этом было, что протесты и даже пикеты перед этим магазином не меняли ситуацию, и хозяева магазина, видимо, получали удовольствие от того, что народ сбегается к этим витринам. После обращения в Генеральную прокуратуру какие-то меры были приняты, наверное, силовыми структурами, и руководство магазина изменило свою политику. Манекены были убраны, вместо них появилась табличка. В связи с протестами роботы временно переехали в отдел молодежной моды. Вот, дорогие друзья, какое изощренное издевательство над нашими детьми, убийство их душ осуществляется здесь, на наших глазах, здесь и сейчас. Давайте с вами еще посмотрим на одно явление, которое, может быть, напрямую не касается наших с вами детей, которых мы стремимся воспитывать в вере и благочестии. Явление называется стриптиз. Как бы мы ни закрывали глаза, оно существует в нашей жизни. Есть клубы, которые этим занимаются, которые рекламируют, и любой рекламный буклет, рассказывающий о сфере отдыха в том или ином городе, обязательно содержит фотографии и адреса тех мест, где вот это непотребство осуществляется. Простите за это слово, которое я повторяю уже многократно в этой передаче, но это самое мягкое, что может характеризовать данный процесс. Нам говорят, ну, не хотите – не смотрите, не хотите – не ходите. Мы, конечно, туда не ходим, но дети понимают, что в обществе это есть, и значит, это обществом разрешается. А что разрешается? Давайте думать о том, а что такое стриптиз? Один человек обнажается перед всеми. Другие люди подглядывают за этим обнажением, сидя вокруг, глядя плотоядно на это зрелище, испытывая какие-то страсти. Все это прежде, в те годы, которые сейчас пренебрежительно называются разными уничижительными словами, типа «совок», называлось психопатологией. И публичное обнажение всегда называлось эксгибиционизм. А вот подглядывание за чужим обнажением